Приветствую всех, дорогие друзья. Очень приятно, откликнувшись на приглашение, быть с вами. И, как Павел говорил, утешиться общей верой. Но нам должно быть приятно, потому что у нас не только вера общая, но и служение. Но дело у нас одно, Бог нам поручил – отстаивать музыкальные рубежи. Я бы хотел поделиться несколькими темами на протяжении этих дней. Я их озвучу сейчас, обозначу, и потом Бог даст все это нам осуществить. Первая тема – это критерии жанра «духовная музыка». Дальше мне бы хотелось поговорить о проблемах в современной церковной музыке и дикция в церковном пении, вокал. Есть тема о современном вокале, об эстрадных приемах вокала, если это нужно. Можно было бы затронуть темы речевой интонации и расстановка смысловых ударений. Ну, в общем, это уже на завтра. А на сегодня первые обозначенные темы хотелось бы изложить. Итак, критерии жанра «духовная музыка». В качестве заголовка я прочитаю из послания Колоссянам, 3 глава, 16 текст. Колоссянам 3:16. Это почти как Иоанна 3:16, только для музыкантов. И если в Евангелии от Иоанна текст говорит о общем спасении, то Колоссянам 3:16 текст говорит о формировании музыкального служения, о правильном центре, о правильном стержне музыкального служения в церкви. «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу». Слово Божье хочет жить в сердцах людей. Проблема в том, что сердца людские уж очень черствые и неохотно открываются для Слова Божьего. Человеку нравится жить самому по себе. Начиная от Каина, который первый пошел от лица Господня, человечество выбрало общий вектор от лица Господня. Человек неохотно открывает сердце для того, чтобы в него вселилось Слово Божье, а вместе со Словом Божьим пришли перемены, какие-то перестановки, изменения приоритетов, изменения жизненных ориентиров. Людям этого не хочется, человеку этого не нужно, а Бог хочет действовать. Как же быть? А для этого Богу нужны мы, сотрудники, на музыкальном поприще, потому что дальше сказано, «Слово Христово да вселяется обильно со всякой премудростью». И в чем эта премудрость будет выражаться? В различных музыкальных жанрах – псалмы, словословие, духовные песни. Это те каналы, посредством которых Слово Христово имеет возможность вселяться. И для этого нужна премудрость, многоразличная премудрость Божья. Нужна премудрость вокалиста, чтобы внятной дикцией, красивым вокальным звуком способствовать тому, чтобы Слово Божье вселяло сердца людей. Нужна премудрость и проповеднику для того, чтобы по правилам гомилетики, конечно же, при участии Духа Святого, при Его внушении, но и также с помощью различных средств убедительности Слова способствовать тому, чтобы Слово Христово вселяло сердца людей. Но мы говорим о музыкальном служении. Нужна здесь премудрость регента, организовать хор так, чтобы достичь ансамбля и гармонического, и ритмического ансамбля, и текстовый ансамбль, все дикционные вопросы учесть, так, чтобы те, кто слушают пение хора, могли сказать, вот это настоящее назидание. Чтобы никто не остался неудовлетворенным или разочарованным, мы ждали чего-то, большой праздник, а осталось только впечатление, хор что-то пел, но мы не уловили слов. Нужна премудрость, чтобы слово поселялась в сердца людей. Нужна и премудрость инструментовщика, составить партитуру так, чтобы она не была громоздкой, чтобы не перетягивала на себя внимание инструментальное сопровождение и дать возможность звучать Слову Христову. Это первостепенная задача всего нашего музыкального служения. Это тот стержень, о котором я сказал в начале. Слово Христово довселяется со всякой премудростью. В русском тексте это звучит двояко. Я какое-то время пытался исследовать, сопоставляя разные переводы. Но со всякой премудростью какой смысл вы видите? Либо неся с собой премудрость, вселяется слово, либо для того, чтобы оно вселялось, употребите различную премудрость. И вот я пришел к выводу, что второе значение здесь приоритетное, что это именно имел в виду апостол Павел. Слово Христово, просто прозвучавшее, может остаться вне дверей сердца. Употребите различную премудрость, тонкости какие-то, рычаги знайте, исследуйте так, чтобы слово именно вот туда глубоко было посеяно, и дальше оно будет производить уже свою работу, меняя, формируя сердца людей. И, как я уже заметил, здесь упоминаются три жанра духовной музыки. В качестве введения хочу упомянуть само понятие «жанр». Может быть, не так это свежо в памяти, может быть, не все хорошо ориентируются в этом, с этим термином, чтобы нам разобраться и понимать друг друга, о чем мы говорим. «Жанр» — это слово французское. В переводе на русский язык звучит очень просто «вид», «разновидность». Когда мы читаем книгу «Бытие», Бог сказал: «Да произрастит земля зелень, траву, сеющее семя, дерево плодовитое, приносящее породу своему плод». То во французской Библии вы можете прочитать вот это слово «жанр». Оно во французском звучит иначе, читается, но это именно слово «породу». Какое многообразие растительного мира, все это сотворил Бог. И есть растения хвойные, есть лиственные, есть многоцветные, сложноцветные и прочие роды или жанры. Просто ботаники так не выражаются, но так выражаются музыканты. Теперь нам, наверное, понятнее. Жанр – это разновидность. И музыкальные жанры различают по составу исполнителей вокальные и инструментальные жанры. Вот она, группа произведений для скрипичного состава. Можно сказать, это жанр камерной музыки. Вот она, группа произведений, это для народного оркестра написано. Жанр музыки для народного оркестра. Вот хоровые произведения по составу, это жанр хоровые произведения. С другой стороны, жанр можно определять по ситуации, для которой произведение предназначается. Это песни колыбельные, свадебные, похоронные, праздничные и так дальше. И одно и то же произведение можно отнести к разному жанру в зависимости от того, какую классификацию мы выбираем. Если мы говорим о составе, то это хоровая песня, допустим. А смотрим на тематику, это рождественское произведение, рождественский жанр. То есть жанр – это понятие или категория многогранная. Можно говорить об идейном содержании. Даже среди рождественских есть произведения с разной идейной наполненностью. Хвалебные, молитвенные, призывные. И получается, что с этой стороны, под этим углом зрения, снова жанровая классификация у нас будет другая уже. В этом нет никакого противоречия, просто нужно это иметь в виду, что понятие «жанр» очень многогранное. Все зависит от того, какой угол зрения мы выбрали для того, чтобы рассматривать данное произведение. И так мы будем определять жанр его. Так вот, Новый Завет говорит нам о трех жанрах. Это два дублирующие текста из Ефесянам 5 главы и Колоссянам 3 главы, которые я уже прочитал. И в обоих текстах упоминаются три жанра – псалмы, словословие и в одном случае песнопения духовные, в Колоссянам – это духовные песни. Давайте коротко остановимся на каждом из них. Вы регенты, вам хорошо и полезно и правильно разбираться в музыкальных жанрах. Что такое псалмы? Это произведения, написанные на тексты, из книги «Псалтырь», 150 псалмов, озвученные в музыкальном исполнении, это и есть псалмы, это жанр псалмов. Они могут быть переложены полностью или частично, несколько стихов или несколько слов из стиха. Могут быть изложены в стихотворном переложении. Это все еще псалом. Пожалуйста, приведите примеры из общего пения, из хорового репертуара псалмов вот этого жанра. Смелее, братья. «Боже ты, Бог мой». Это псалом, если не ошибаюсь, 88, номер в сборнике, а в Библии это 62-й, да, псалом. Стихотворное переложение еще. «Господь мой пастырь». Кстати, это самый музыкально излагаемый библейский псалом, 22-й псалом. Очень много музыкальных произведений написано именно на него. В стихотворном переложении или дословно. Вот кто-то подсчитывал, что наибольшее количество вот, именно музыкальных интерпретаций имеет этот текст. Еще. Псалом 8. Ну, я говорю о музыкальном произведении. То есть 8-й псалом у нас в Библии есть, а в хором изложении тоже не один, наверное, да? Друзья, есть библейские тексты, не из книги «Псалтырь», которые мы тоже поем. Это «Песнь Марии, величит душа моя Господа», «Песнь Симеона, ныне отпускаешь раба». Это не псалмы, строго говоря, если вот по этой классификации ориентироваться. Это тоже, это, возможно, словословие, возможно, как-то иначе стоило бы назвать. Но вот к жанру «духовная песня», простите, к жанру «псалмы» нет. Мы их не будем относить, строго говоря. Смотрите, бывает так, что где-то в провинции весь сборник песнорождения, бабушки говорят, давай споем псалом такой-то, давай такой-то, и не смотрит на содержание. Я к этому совершенно спокойно отношусь. Просто мы сегодня под таким научным, под строгим углом зрения рассматриваем эту тему и немножко затачиваем свой взгляд. Если же округлить, пусть это будут псалмы, пусть будут это гимны, пусть это будут песни. Если кто-то не ставит сильную вот, градацию эту или не старается придерживаться определенных правил, я считаю, ничего страшного. Не стоит сейчас ломать через колено всех и всем объяснять вот то, что вы услышите. Абсолютно просто для себя. Итак, псалмы разобрались. Дальше словословие. Это не значит славить словами, как кто-то может ошибочно предположить. В греческом языке это гимны. А гимны писали как воспевание героев, иногда лжебогов. Ну а мы, как христиане, воспеваем посредством гимнов Иисуса Христа и Бога Отца нашего. Гимны – это хвалебные произведения, где идейное содержание сводится к тому, чтобы воспеть какие-то достоинства, какие-то заслуги, прославить кого-то. Пожалуйста, примеры гимнов. Они могут быть стихотворными, могут быть прозаическими. Из хорового репертуара. Больше общее пение приводили. Из хорового репертуара, пожалуйста. «Слава Вышних Богу» — это песня ангелов, но это гимн, конечно. То, что мы пели сегодня, помните? Это гимн, конечно, гимн. «Слав Христа», призыв к хвале, непосредственно воспевание Божьего достоинства. Гимн вполне определенно подходит. Ну и, наконец, духовная песня. Что это за жанр, в принципе? Песня – это высказывание лирическое. Это возможность выразить личные чувства, переживания автора. И, наверное, это самый емкий раздел нашего репертуара, общебогослужебного, именно духовная песня. Мы поем псалмы, переложенные на музыку, мы поем гимны, возвеличивающие Бога, но и очень много у нас духовных песен. В них автор рассказывает о своем духовном опыте, в них отражаются разные аспекты христианской жизни, даются пожелания, наставления. И все это тоже на своем месте. Вот это песня. Но я заострил внимание на слове «духовное», В чем же отличие, дорогие регенты, братья и сестры, обычной песни от духовной песни? Каковы критерии именно песни духовной? Ведь сказано, назидайте друг друга духовными песнями. Песен в мире много написаны. Соломон писал больше 1000 песен про что? Про иссоп, который вырастает из стены, про кедр, который на Ливане. Ну и где эти песни? Осталось только песней, да, в Библию вошла. А так вот книга притчи, да, сохранилась. А все это множество песен с их, может быть, интересным содержанием, но утеряны. Дух Святой не посчитал нужным в канон ввести эти песни. Так в чем же отличие вообще песни от песни, собственно, духовной? И вот мои рассуждения дальше. Первое, что я хочу отметить, первая мысль. Духовная песня несет в себе Слово Христово, то есть Его учение. Правда же, это очень логично следует из текста Колоссянам 3:16. Слово Христово довселяется, и дальше рассказывается, каким именно образом. Через псалмы, конечно, потому что это и есть Слово Божие, псалмы. Через словословие, да, потому что в них мы говорим о Божьих качествах, известных нам, опять же, из учения Христова. Опять же, из Библии мы узнаем об этих качествах и воспеваем Бога на основании того, что мы узнали из Священного Писания. Но и вот духовная песня, ее отличие, первое, самое важное, духовная песня несет в себе Слово Христово. Просто для эксперимента. Вот задуматься, что у нас есть в нашем репертуаре, и неужели действительно те гимны, которые мы поем, наполнены учением и Словом Христовым. Номер один в сборнике песен Возрождения. Перед вами сборник, откройте, пожалуйста, следите за мной. Вот просто, можно сказать, наугад я беру, да, но первый номер. Слушайте повесть любви в простоте. Мы ищем, где здесь Слово Христово. Первая строчка просто привлекает наше внимание, как и вторая. Слушайте дивный рассказ. В чем же повесть? О чем будет рассказ? Бог нас навеки простил во Христе. Эта мысль придумана или взята из Библии? И если из Библии, то где об этом мы читаем в Библии? Что Бог нас навеки простил во Христе. Не нашли еще мысленно? В своей мысленной симфонии нашли? Иоанна 3:16. Это больше к четвертой строчке, наверное. Бог нас от гибели спас. Да, эта заготовочка есть уже, да. На то, что главная стержневая мысль всей песни «Бог нас от гибели спас». Конечно, это весть о том, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. А вот что Бог нас простил во Христе. Это сказано по-богословски глубоко, но как по-библейски. Смотрите, Ефесянам 3:24-23. «Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Это прямо цитата из Библии. «Бог во Христе простил нас». Когда Христос молился «Прости им, Отче, ибо не знают, что делают», Он и о нас молился. И Бог во Христе простил нас с вами, не вменяя нам наших преступлений. Пожалуйста, первый куплет нам дает уже несколько отсылок, несколько ассоциаций с библейскими текстами. Припев утверждает эту мысль. «Бог нас от гибели спас, да, Бог нас навеки простил во Христе, Бог нас от гибели спас». Второй куплет. «Если неправда потерянных дней мучит вас тягостный час, верьте всем сердцем и верою всей, Бог нас от гибели спас». О чем здесь говорится? Где мы в Священном Писании эту ситуацию могли встретить, когда человек начинает сомневаться в том, простил ли его Бог? А может быть, прошлые грехи у меня не очищены, не прощены? Может быть, вот неправда потерянных дней, те дни, которые я потерял, может быть, Бог их, за них будет меня судить. Сомнение посещает сердце человека. Какой текст Писания здесь очень читается, просматривается? Я думаю, 1 Петра 1:9. «А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих». И смысл текста этого именно в том, что человек забывает о том, что грехи его очищены. Не о том, что надо их снова и снова очищать, а человек забыл об очищении, о том, что Христос уже заплатил, уже искупил. Дальше, в третьем куплете я не нашел прямой отсылки, четвертый куплет. «Если при виде соблазнов земных слабый смущается глаз, слово дослышится в чувствах простых. Бог нас от гибели спас». Смущающийся глаз, который соблазняет. Где это есть в Священном Писании? Это же Нагорная проповедь. Это слова Христа, если глаз соблазняет, вырви, бросит себя. Пожалуйста. А дальше о чувствах сказано. Слово дослышится в чувствах. Может, это лишнее слово? Может, оно какое-то не библейское? Может, эта мысль куда-то у нас уводит от учения Христова? Нет. Все еще мы на основании библейском. «Молюсь о том, чтобы любовь ваша более и более возрастала в познании и всяком чувстве. Твердая пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к различению добра и зла». Слово дослышится в чувствах простых. И это слово здесь на месте вполне. Вы посмотрите, песня из 4 куплетов, а сколько мы уже насчитали отсылок, и это только поверхностное чтение. Можно еще копать. Это очень вероучительный текст, очень глубокий. Хотя настолько простой, да, мы эту песню поем, не знаю, сколько раз в месяц. Бывает, время от времени повторяем на богослужениях. Когда будете петь, анализируйте, сколько здесь слова Христова. Да, это песня. Да, это не псалом, это не словословие, это песня, но в этой песне учение Христа, Слово Христово содержится. Когда-то Бог дал возможность совершать служение благовестия с Евгением Никифоровичем Пушковым, и вот в этих поездках я был пианистом, и в одном из служений Евгений Никифорович такую фразу произнес: «Дорогие слушатели, хотим вас настроить, что все наши песнопения построены на Евангелии». И первый раз, когда я это услышал от брата, то как-то отнесся к этому скептически. Ну, разве все? Ну, есть у нас «Как лань желает» мы исполняем, или «Адонай, ты добрый пастырь», это библейские псалмы на музыку положены. Но есть же у нас там «За железной решеткой» или «Ноги Господа», про слепого Вартимея. Хотя нет, Вартимей – это библейская история. Но есть какие-то песни о маме, еще на более свободные темы. Разве все по Евангелию? Но потом начал вдумываться, даже песня о маме строится на какой заповеди Божьей? «Почитай родителей, чти отца и мать». Это же учение Христово, это тоже слово Христа, только искусно спрятанное, растворенное в поэтической форме. А для этого тоже нужна премудрость. Вот это, я думаю, то, о чем говорил апостол Павел, со всякой премудростью слово Христово пусть вселяется. Просто прочесть слово Христово, это не всегда так действенно, как его озвучить посредством музыки, когда проникновенная мелодия, когда искусная аранжировка, там скрипичная каденция, и все это служит тому, чтобы слово вложить, вселить вот эту мысль: почитай родителей при жизни, не на могилке, а пока еще мама жива, ты пойди принеси покаяние Христу, чтобы и маму порадовать этим послушанием. Это же евангельская мысль, это учение Христово. Пусть оно не так явно, не так открыто преподнесено, но оно там содержится. И так все наши духовные песни, потому и духовные, первое, почему? Что в них содержится Слово Христово. Братья и сестры, возьмите себе на вооружение это мерило, это лекало, этот отвес, когда вы будете подбирать гимны для репертуара церковного хора или для того, чтобы с семьей спеть, поучаствовать, или чтобы соло исполнить на богослужении. Прочитайте текст и ответьте себе, есть ли там слово Христово. Так, я читаю... Сейчас, минуточку, где моя заготовка? Текст одной из современных христианских песен, которые сегодня предлагаются нам, да, один из современных христианских авторов. Читаем текст. Пока о мелодии даже нет смысла говорить. И вот слушайте, ищем мысленно, это духовная ли песня, есть ли в ней Слово Христово. Самолеты в рай не долетают, рейсов в небо не было и нет. Это я на 100% знаю, я б купила в небеса билет. Он бы стоил очень-очень много, все мечтают близких навестить, тех, которые уже у Бога, но такой билет нельзя купить. Если вдруг такие рейсы будут, я куплю, мне больше не звони, я про землю навсегда забуду, когда скажут пристегнуть ремни. Изобретательно, остроумно, поэтично. Рифмы на месте, стихотворный слог соблюден, бойко, так острым слогом написано. Но где здесь Слово Христово? Это песня? Да. Духовная? Нет. Потому что здесь ничего от учения Христа. Ну да, фантазии какие-то, самолет в небо. Ну да. По сути, вообще мысль довольно примитивная, то, что самолеты в рай не долетают. Ну, если только задуматься, смотря кто на борту, да, и смотря некоторые самолеты долетают не туда, да, не самолеты, а пассажиров действительно, да. Но только смотря, какие там пассажиры и какой там пилот, в общем. Но не об этом же автор хотел сказать. Ну, а мысль, ну, глубины вероучительной никакой. Петь такое, нести это в церковь, братья и сестры, нельзя, потому что духовные песни назидают, а вот такие, они, может быть, развлекают, может быть, интерес вызывают, потому что это что-то новенькое, какая-то свежесть есть в этом тексте. Но духовной назвать эту песню я не могу. Или вот такой текст. «Бывают люди солнца в нашей жизни, в их взгляде свет любви, тепло в речах. Ты с ними покоришь любые выси, и любишь их не просто на словах. Твой мир меняют эти люди солнца, ты ради них готов пройти моря, чтоб только увидать родные лица и посмотреть доверчиво в глаза. Душа их словно бездна откровений, источник мудрости и чистоты». Полна любви и искренних мгновений, парящих на просторах высоты. Их свет тебе дарует вдохновение, на подвиг веры и на труд святой, во тьму греха нести слова спасения, наполнить мир Иисуса красотой. Ах, все-таки тут связано что-то с Иисусом. Вот единственный раз имя Иисус прозвучало, в третьем куплете мелькнуло. А что запомнится вам из этой песни? «Твой мир меняют эти люди солнца». Что это за образ? Что это за фраза? Настолько она неоднозначная. Ну, во-первых, было когда-то племя инков, они себя называли людьми солнца. Потом еще я знаю, что больных синдромом Дауна тоже называют солнечные дети. Но вот о чем это? Люди солнца. Ну, что он вложил здесь автор в этот текст? И ну, при всех вот этих немнозначных, это уже сбивает как бы с настроя, пока сообразишь, о чем же это, о чем песня, да, и потом все-таки оказывается, это христиане, наверное, да, а где это, на основании Библии, или с чего эта вот фраза «люди солнца», почему не люди Божьи, почему не духовные люди, почему, ну, не найти, ну, вот более, может быть, не так прямо, но и все-таки, чтобы понятно, чтобы внятно сказать о христианах. И в центре, даже пусть это и христиане, в центре песни какие-то люди. А Христос об Иисусе там где-то в стороне, вскользь, мимоходом, можно было не говорить. Песня бы ничего не потеряла для своей цельности и единства формы. Эта песня, да, духовная, никоим образом. Вот через эту песню Дух Святой будет действовать? Ну, можно было сказать, сомневаюсь, а я не сомневаюсь, что нет. Потому что здесь Слова Христова нет. Это, опять же, изобретательно, интересно, загадочно. Вот сидишь и разгадываешь ребус, кто же эти люди солнца, высчитываешь, потом, может быть, к концу песни догадаешься. Необычно, оригинально высказано. Но глубины вот той, которая должна быть в наших песнях, нет. Я не говорю, что все наши гимны должны быть строгими, такими, ну, сугубо серьезными, как канон песни Возрождения. поэты имеют большущую свободу творчества. Но вместе с тем у нас должен быть и отвес. Буквально накануне мы с местным братом рассуждали. Он говорит, неужели возможно в музыке говорить о каких-то критериях? Ведь это вопрос настолько гибкий, настолько вкусовой. Кому-то нравится то, кому-то другое. Я говорю, с одной стороны, это так. Музыка – это где-то и область вкусов. Но если не говорить о критериях вообще, если не пытаться говорить о критериях, то это значит пустить все на самотек. А если на самотек, то в кого мы превратимся? В беспринципных христиан. Если у нас нет никаких принципов в музыке, если мы даже не пытаемся о них говорить и их искать, то мы будем всеядными, будем вмещать в себе абсолютно все музыкальные направления, все музыкальные стили, а это повлечет за собой изменение и такую всеядность и в отношении внешнего вида, и в отношении лексикона, в отношении поведения. И тогда где граница христианин и мир? Если у человека нет никаких критериев, если нет никаких предпочтений и ориентиров даже. Поэтому я не претендую на истину в последней инстанции. Я не пытаюсь сказать, что сейчас вам все разложу абсолютно по полочкам. Вот как я сказал, так оно и есть. Но какие-то ориентиры, братья и сестры, мы должны с вами искать, мы должны испытывать, в чем же воля Божья, как же нам, как же познавать ее. И пойдет Бог нам навстречу, если мы с искренним сердцем, если чистосердечно ищем, Господи, укажи мне путь, которым держаться, я буду держаться его до конца. Бог ответит на эту молитву? Конечно, ответит. А зачем бы он тогда нам предписывал искать волю его и познавать? Эти ориентиры, может быть, будут отличаться, у каждого свое видение. Для этого мы имеем такие встречи, чтобы обогащать друг друга этим познанием. Кто-то высказался, кто-то дополнил. Может быть, какая-то дискуссия даже завязалась. И в этом общении, это не споры, а это христианское общение, железо железо острит, и человек изощряет взгляд ближнего своего. Мы помогаем друг другу заострить взгляд на некоторые вопросы. И это нормально. Когда, может быть, я что-то не учел, вы дополнили, и я более точно это начинаю ориентироваться в этом вопросе. Или, может быть, мои слова кому-то помогут и дадут ориентир, и какое-то благословение вы испытаете. Слава Богу, если так. Итак, первая мысль, о чем я сказал уже, Слово Христово – это главный признак духовности песни. Песня тогда будет духовна, если она несет в себе Слово Христово. Это напрямую следует из текста Колоссянам 3:16. Если же в песне какие-то фантазии, свободная поэзия, не привязанная к Библии, к учению Иисуса Христа, то это, может быть, и будет песня, но духовно ее назвать мы не сможем. И следующая мысль. Слово должно звучать с правильной музыкальной интонацией. Для меня это второй критерий духовности песни. Ведь песня – это жанр двоякий, или синтетический, состоящий из двух составляющих – текст и музыка. Слово должно звучать с правильной музыкальной интонацией. Надеюсь, что эта тема уже усвоена, что уже звучала где-то в сознании, закрепилась. Я говорю о музыкальной интонации. Но некоторые тезисы повторю. Греческое понятие «логос», которое мы встречаем в Новом Завете, и в Евангелии от Иоанна в первой главе в начале было «слово», и «слово стало плотью» – «логос». И здесь… Колоссянам 3:16, Слово Христово. Опять же, это логос по-гречески. Так вот, логос – это слово озвученное, окрыленное речевой интонацией. Не слово записанное на пергаменте, холсте или бумаге, а слово именно звучащее. А чем отличается слово зафиксированное, ну, где-то на стене? Не вижу здесь текстов, нет, да, в молитвенном доме. ну, перед вами книга, да, вы можете посмотреть записанное слово или то слово, которое сейчас звучит с кафедры. В чем разница? Потому что озвученное слово непременно облекается в одежду интонации, речевой интонации. Я произнесу сейчас два слова. Ну, вернее, я произнесу одно и то же слово с разной интонацией. Я скажу так: «пожалуйста», или скажу «пожалуйста». В первом случае, какую вы картину себе нарисовали? О чем интонация речевая вам сообщила? Это была просьба. А во втором случае предложение. Я протягиваю вам предмет и говорю: «пожалуйста, возьми». Так, подождите, я одно и то же слово произнес два раза или я произнес два разных слова? С позиции грамма, это по-гречески записанное слово, буква, грамма, оттуда грамматика, грамматея и прочее. С позиции грамма это одно и то же слово. На бумаге они будут, эти два «пожалуйста», выглядеть один в один, как две капли воды. Даже восклицательный знак не поможет, и там его можно поставить. «Пожалуйста», и там записано. Но с позиции логос это два разных логоса. Так вот, когда сказано «Слово Христово вселяется через духовное песнопение», это не грамма, это не записано, не буквы вселяются, а вселяется именно озвученное слово. И если мы говорим о пении, то здесь мы имеем дело уже со словом, облеченным не в речевую интонацию, а в музыкальную интонацию. Музыканты, какая интонация имеет большую силу воздействия? Речевая или музыкальная? Музыкальная. Речевая интонация – это очень сильный рычаг. С помощью ее мы можем зарядить друг друга добрыми эмоциями, доброжелательными, положительными или же негативными. Можно так сказать «пожалуйста», что человек, ой, что-то с ним не то, не с той ноги встал, зачем я вообще затронул, да, попросил у него сборник, а он не так его протянул, да, и одно слово всего лишь сказал, но это слово настолько может человека вот в сердце забилось, все, ввести в такое недоумение, и передались какие-то негативные эмоции, нехристианские. Или можно одним приветливым этим словом подарить море приятных впечатлений человеку, и сразу же добрая, вот, христианская любовь в одном слове всего лишь, облеченном в доброжелательную, приветливую интонацию, будет содержаться столько доброй энергии. Но если речевая интонация на это способна, то музыкальная, в которой столько богатства оттенков, столько богатства смысла, она вбирает в себя речевую интонацию и проясняет с еще большей силой. Слово «спетое» – это не что иное, как логос, облеченный в ту или иную оболочку. И вот здесь нужна такая чуткость, здесь нужна такая трезвость, чтобы отличить пригожую интонацию от непригодной. Звучит текст: «Я однажды увижу Бога». Это будет не сон, не мираж. Встречей кончится в небо дорога с тем, кому я молюсь, Отче наш. Во-первых, есть ли здесь слово Христово в самом тексте? «Я увижу Бога». Есть ли у нас основание в Библии вот так утверждать, что мы рассчитываем на встречу с Богом? Да, так однажды сказал Иов: «Я, не глаза другого, увидят его». Так говорит апостол Павел в своих посланиях, когда увидим его, как он есть. Да, это библейская мысль. «Я однажды увижу Бога». И это очень много для человека. Это не просто кого-то увидеть из знакомых. Если земные встречи нас так радуют и окрыляют, то встреча с Богом воочию, тот, кого сегодня мы, не видя, любим, а однажды мы его увидим, однажды мы с ним встретимся, должна нас просто окрылить, вдохновить на путь за Господом. Но вот теперь музыкальная интонация. Послушаем музыкальный пример под номером 2. Достойна ли она вот той глубины смысла, того, есть ли в ней тот восторг и то благоговение перед вот этим объектом ну, наивысшего поклонения нашего, с кем встречи мы ожидаем, это цель всей нашей жизни, это нечто возвышенное, нечто такое глубокое. Я однажды увижу Бога. Давайте послушаем пример музыкальный. Когда это произведение автор представил на семинаре композиторов, у всех однозначное отношение: брат, это не то. Вот такой глубокий текст, такое трепетное содержание выразить этими вульгарными хроматизмами или этими расслабленными синкопами. Я уже не говорю о манере пения, о вот этих вот интонациях вальяжных, расслабленных. Это давайте постараемся мысленно отделить, рассмотрим песню, как она есть. Мы говорим о духовности песни. Текст на бумаге хорош, но когда он озвучен с этой мелодией, с этим ритмом, там-пам-та-да-да-да-да, вот эти проходящие хроматизмы, создают ли они интонацию благоговения, строгости, почтения? Нет. Друзей Иова Бог обличил: вы не так верно говорили обо мне, как раб мой Иов, и гнев мой горит на тебя, на вас. Человек, который однажды согрешил нецеломудренным грехом, его отлучают, он остается вне церкви. А человек, который сеет ученую музыку на все братство и на весь мир, остается членом церкви, и растет его популярность, и его диски тиражируются, сейчас диски не нужны, но музыка эта звучит, копируют и в плейлисты себе вставляют. Где здравый смысл? Почему у нас вот так ориентиры сегодня сдвинуты? Ладно, мы не говорим о административных мерах воздействия, но не время ли отрезвиться как должно и для себя хотя бы определить эти критерии? Вот эта песня, да, духовная, я буду славить Бога этой песней, потому что Дух Святой будет действовать. А вот через такое пение, через такие музыкальные интонации, которые извращают содержание слова, Дух Святой будет ли действовать? Ведь если речевая интонация способна затемнить восприятие смысла, а иногда перевернуть и извратить, то музыкальное в тем большей мере. Если сказанное слово, я могу с такой интонацией сказать, что буду не понят. Вроде бы говорю слова правильные, но говорю их неправильно. Я читаю какой-нибудь хвалебный псалом: «Хвалите Господа все народы, прославляйте Его все племена». И у вас нет никакого отклика прославить Бога или восторгаться хвалой Богу. Потому что интонация монотонная, вялая, убивает содержание слова. Нельзя так читать Слово Божье. В нем другой смысл. Это другой логос, это другое содержание. То спеть можно ведь тоже по-разному, то мелодию тоже разную можно подобрать. И мы говорим, собственно, не о исполнении сейчас, а о мелодической составляющей. Здесь затрагивается такой круг вопросов, как подбор репертуара в наших церквах. Также хотелось поговорить об инструментальной музыке, как здесь работает жанр «духовная песня», и отношение автора ко всему происходящему, состояние автора, насколько оно влияет на духовность или недуховность песни. Ну, о репертуаре уже было сказано. Во-первых, читая, исследуйте, есть ли здесь Слово Христово. Но также немаловажно исследовать и источник. Ведь, к сожалению, в баптистских кругах какое-то время было это послабление, а некоторые и сегодня считают в порядке вещей заменять тексты светский на духовный или какой-то не очень серьезный на более крепкий. Вот нет-нет, все-таки всплывет то в одном, то в другом месте Щедрик Леонтовича. То в одной церкви, то в другой услышу, что то ли камерный оркестр исполнил это произведение, то ли хором разучили. Может быть, это не так актуально. Вчера я в молодежи, с местной молодежью беседую, привел этот пример. Но вас хочу предостеречь. И не столько сейчас говоря о данном произведении, сколько о самой проблеме. Текст исходно языческий, заменяется на христианский и преподносится как христианский. «Щедровки» — это пласт песен, которые исполняют в Украине. Ну, думаю, сейчас эта традиция не так актуальна, хотя не берусь судить вообще. Исполняют в канун новогодних рождественских дней, но ничего общего ни с Рождеством, ни с христианским Новым годом эта традиция не имеет. Ряженые дети или молодые люди приходят стучаться вечером, обычно это 13 января, канун Старого Нового года, стучаться в двери домов, предлагают какие-то короткие стихи, песни, выкрикивают пожелания, чтобы был хорошим урожай на следующий год, а в ответ получают угощения, какие-то конфеты, прочее. Вот такие обычаи, это ничего христианского в этом нет. И поются песни «Щедривки» по-украински, или «Щедровки» по-русски, наверное. В общем, это традиция украинская. И когда произошло смешивание языческих традиций, накладывание их на христианские обычаи, то получилось, что у некоторых совместились колядки, щедровки с христианскими рождественскими песнями в сознании, хотя это разные вещи. А кто-то запросто подставляет христианский текст. Текст такой христианский. «В звездную ночь Христос рожден, в яслях простых Он положен. Ангел с небес в поле сходил, Он пастухам весть возвестил. Радуйтесь все, Христос рожден, в яслях простых Он положен». Ну, сказать, что в тексте что-то плохое, мы не можем, потому что это всем известная весть о Рождестве Христа, о Его воплощении, пересказ евангельских событий. В общем-то, можно сказать, что текст приемлемый. Но с какой музыкой, в каком музыкальном воплощении он звучит? Пример пятый, пожалуйста, озвучь. Достаточно. Исходный текст оригинальный таков. «Щедрик, щедрик, щедровочка, прилетела ласточка, стала себе щебетать, хозяина вызывать. Выйди, выйди, хозяин, посмотри на овчарню, там овечки окатились и ягнята родились. У тебя весь товар хороший, будешь иметь денег вдоволь». Что здесь о Рождестве мы узнаем? Ничего. Исходный текст сугубо языческий. Это языческие действия, когда пожелание урожая и благополучия даются, и люди верят в силу этих пожеланий. Люди принимают этих гостей, выслушивают эти песни и верят, что это будет иметь какую-то силу для них, что это не просто добрый обычай, а на самом деле эти действия потом принесут им успех, благосостояние и прочее. И как теперь с этой музыкой можно сочетать в звездную ночь Христос рожден. Кроме того, заметьте, что музыка эта строится по принципу не классической формы развития начало, завязка, разработка, кульминация, спад. Да? Представили себе, это классическая форма. А вот такой бег по кругу. Три нотки эти си, ля, си, соль, си, ля, си, соль, си. И постоянно. Это неспроста. Это два различных мировоззрения, которые находят отражение в музыкальных формах. Если христианство подарило миру идею о мировой истории, о том, что однажды было сотворение, развитие, будет апогей, будет кульминация, и будет спад, и будет конец. Близок всему конец, говорит Писание. Вот, пожалуйста, она отражается, эта форма, и в музыкальных произведениях. У любого произведения есть начало, развитие, кульминация и спад. Это христианское мировоззрение, которое мы видим в каждой нашей песне, написанной по классическим законам. То у язычества другое видение мира. Язычники считают, что мир был всегда и будет всегда. И души человеческие всего лишь перевоплощение какой-то энергии, которая в этом мире витает. Ну, вы понимаете, я сейчас цитирую не свое воззрение, а языческое передаю. Это есть в индуизме, в славянском язычестве, что все мы когда-то были кем-то, деревом или животным, потом мы стали людьми, и потом наша душа растворяется, уходит вот в этот эфир и продолжает свое существование. И как это отражается на музыкальном видении? А вот вся языческая музыка, она вот такая по кругу, по кольцу. Да, у нее формально есть начало и конец, потому что музыка не может без начала и конца существовать. Но форма строится не по принципу классическому «завязка, развитие, кульминация, спад», а по принципу «бег по кругу». Вся медитативная музыка строится по тому же принципу. Это языческое мировоззрение. Это не просто музыка культовая языческая или обрядовая оттуда из этих щедровок оккультных, а это оккультное мировоззрение, навязанное через музыку. Однажды начатое, оно всегда было, оно просто перетекает из одной формы в другую, проходит витки, по спирали все движется, и так будет без конца, по понятию язычников, в противовес Библии, которая говорит «близок всему конец». Понимаете, музыка – это философия. Каждое музыкальное направление несет в себе какой-то посыл, информацию. Вот в данном случае это языческое воззрение, поданное в музыкальной оболочке. Поэтому я считаю, что даже инструментальная музыка информативна. Когда-то мы говорили о том, что музыка без слова не назидает, она только лишь услаждает слух. Но если посмотреть на эту тему чуть глубже, то музыка информативна в любом случае. Она несет какую-то информацию. А разве произведение вот данное, исполненное инструментально, не подсказало бы нам, что здесь пахнет язычеством? Даже не слыша слова, там поется «Христос рожден» или «Щедрик, щедрик», мы чувствуем, что атмосфера небогослужебная. Уже мы получаем заряд и информацию о том, что здесь языческое мировоззрение отражается музыкальными средствами. Также и в других случаях, если звучит инструментальное произведение, то оно несет в себе смысловой заряд. Подобно тому, как в общении друг с другом мы ведь пользуемся не только вербальными средствами, не только с помощью слова мы друг другу передаем информацию. Исследователи говорят, что слова составляют около 20% всего лишь от той информации, которую несем мы друг другу в процессе общения. А остальные проценты – это жесты, мимика, язык тела, это антураж. Это все в совокупности дополняет и углубляет интонацию, которую мы хотим донести. А иногда входит в разрез. Так вот, музыка – это как раз язык невербального общения, я имею в виду инструментальную музыку. Несколько лет назад я имел дело с такой ситуацией. Ну, пишет мне один брат, значит, что я думаю по поводу произведения «You raised me up» – это английское название. Я признался ему, что не знаю, о чем речь, но он попросил исследовать, и пришлось немножко копнуть. Оказывается, это произведение звучит в записях где-то уже наших. И можно ли исполнять эту инструментальную музыку во время богослужения? Вы знаете, первое прослушивание оставляет довольно приятное впечатление, спокойное, уравновешенная музыка, ни тебе ритмов, ни тебе вот того языческого, той суеты, которую мы только что слышали, ничего подобного вы сейчас не заметите. Но не спешите с выводами. Давайте пример третий. Это из наших записей, одной из студий нашего братства сделано. Это «Таинственный загадочный сад». Пишет и исполняет музыку в стиле New Age. Что такое New Age? Это общее название совокупности разных мистических течений и движений, в основном оккультного, эзотерического и синкретического характера. Следующее положение музыки, нет, сперва мировоззрение New Age, о чем эти люди учат. Они верят в безличного Бога с маленькой буквы, Бог как сила, объединяющая собой Вселенную, в то, что Вселенная вечна, циклическую природу жизни, необходимость реинкарнации, то есть перерождения из человека в муху, из мухи в слона и дальше там, о продолжающихся откровениях от неземных существ, о тождестве человека с Богом, необходимость медитации и других способов изменения сознания, также оккультные практики, такие как астрология, медиум, и глобальный мировой порядок. Вот это основные мировоззрения философии New Age. Как это находит отражение в музыкальных средствах? То есть у них есть свой стиль музыки. Что это за музыка? Как правило, музыкальные стили, объединенные направлением New Age, работают на релаксацию, создание положительных эмоций, релаксация, расслабление, очищение сознания. Часто используется такая музыка как фон для занятия творческой деятельностью, йогой, массажем, при чтении, как метод борьбы со стрессом, для создания умиротворенной, спокойной атмосферы. В музыке New Age в основном используется модальная консонантная гармония. Модальная – это тоника, доминанта, субдоминанта. Главное – трезвучие, простая гармония. Не усложненная, не драматизированная абсолютно. Нередко можно встретить использование звуков природы. Шум океана, киты поют, там журчей журчит, прочие птички. Для вступления или на протяжении всего произведения. Опять же, с той целью, чтобы создать атмосферу расслабленности, отрешенности. В оригинале данное произведение, которое вы слышали, называется «История тишины». Ну, это соответствует философии New Age как нельзя лучше. И оно было написано как инструментальная пьеса. Позже к ней был дописан текст, который сегодня является популярным во всех англоязычных странах. Дословный перевод я сейчас озвучу. Вот слушайтесь внимательно, кому вы могли бы адресовать этот текст. «В минуты падений, душевной усталости, когда от невзгод щемит сердце, я останавливаюсь и жду, затаив дыхание, когда ты придешь и просто немного побудешь рядом. Ты поднимаешь меня», или можно еще перевести «воскрешаешь». Ну, вот «raise» – это такое слово многозначительное. «Так что мне по силам горы и шторм, я становлюсь сильнее, как в детстве, на твоих плечах. Ты даешь мне силы подняться, подняться выше себя. Вопрос, кто такой ты? Это мой папа? Или мой бойфренд? Или это Бог? Кому это поется? Ты. Рядом с тобой мне хорошо, я становлюсь сильнее, мне по силам и горы, море по колено. Кто это такой? Ты. А кого хотите, того и подставляйте. Хотите Иисус Христос, хотите Конфуций. New Age на это и направлено. Этот текст в полной гармонии с философией New Age. Все религии, давайте не будем ссориться, давайте будем позитивными, улыбчивыми, будем друг друга вмещать. У нас всех единая цель – вершина горы, а мы идем к этой вершине с разных сторон, не будем друг друга толкать. Мы там все встретимся все равно. И иудаисты, и христиане, и мусульмане. Зачем нам эти разнотолки, зачем нам разные? Будем в гармонии, главное, чтобы все было позитивно, спокойно. И музыка такая позитивная, успокаивающая. Вопрос. Есть здесь учение Христа? Вот даже в этой инструментальной музыке, с вскрытой психологией ее, с той философией, которая в нее заложена, о которой вы, возможно, не задумывались, но она же есть. Вот равномерная пульсация от начала до конца, на которой наслаиваются спокойно эти где-то западноевропейские мотивы, кельтских народов, вот можно проследить какую-то принадлежность к такой музыке северной. Но все это подано в такой оболочке умиротворенной, спокойной музыки, а философия у нее далека от христианства. Слово Христово – это не релаксация, это не медитация. Совсем разные понятия – молитва и медитирование – рядом не стоят. Молитва – это активное общение с Богом, а медитация – очищение сознания, углубление в самого себя – это учения бесовские. И вернусь к первому вопросу, который мне тогда задал брат. Можно ли эту музыку исполнять на богослужении? Братья и сестры, что бы вы ответили в свете всех этих исследований, зная, для чего эта музыка была написана, какая философия, какая идея в ней заложена? Можно ли теперь нам в богослужении, ну, где-то на свадебке, да, там пока гости кушают, и мы так порелаксируем, что ли, для шутки, да. А если задуматься, страшно, в каком мире мы живем, да? Вот кажется, безобидное, безвредное трехминутное музыкальное произведение, а сколько в ней этого яда, сколько в этой приятной оболочке, сколько содержится убийственных для христианина вещей. А мы можем эту пилюлю проглотить, не задумываясь, скажем, да как бы ничего, совесть не осуждает, сердце спокойно, все на месте здесь, пульс не поднялся, потому что она написана для того, чтобы вас убаюкать, успокоить и увлечь, увести в сторону от Христа, от Его учения. Так что инструментальная музыка, ой, как информативна, ой, как много в ней назидания, иногда доброго, иногда вот такого со знаком минус. Конечно, когда речь идет о исполнении инструментальной музыки в богослужении, лично я приветствую и так наставляю, и сам практикую озвучить текст перед тем, как будет играть духовой оркестр или какой-то другой состав инструментально, или даже соло на скрипке, на домре кто-то исполняет. Просто скажите вот такую-такую песню или зачитайте несколько куплетов. Иногда я практиковал. Домриска сейчас будет играть песню в инструментальном изложении «Озаренный сиянием», в сборнике номер такой-то. Открывают, смотрю, открывают бабушки в рядах. И потом звучит произведение «Озаренный сиянием славы», а у людей на глазах слезы. То есть они следят по тексту, и музыкальные образы, которые возникают в пении, эти музыкальные средства были бы неуместны. Это драма, которую может позволить себе сольный исполнитель. Эти перепады динамики, перепады регистров. В исполнении, в сопровождении голоса это звучало бы вычурно и неуместно. Но когда это инструментальная музыка, а текст все равно звучит, а слово Христово все равно там присутствует. Мы его не слышим, играет домриска с фортепиано, но слово Христа вселяется. Люди следят по тексту и плачут. Назидает, еще как назидает, инструментальная музыка. Да, вот в такой оболочке. Во-первых, потому что мы знаем текст и хорошо. Особенно, что касается людей неподготовленных. Если у музыкантов большой багаж, большой здесь запас энциклопедической памяти, много текстов знаем с вами наизусть, и мелодию узнаем с нескольких нот, то людям лучше истолковать, чтобы для них это не было разговором на незнакомом языке. Да? Лучше 5 слов, но на понятном. И поэтому, регенты, не пренебрегайте тем, если и звучит инструментальное исполнение, то поясните, что это будет звучать, о чем эта песня. Это вполне уместно, вполне нормально. Но в целом вот мои размышления по поводу инструментальной музыки таковы. Так что я думаю, хотя это жанр, это уже инструментальная музыка, это уже, строго говоря, не песня, но все равно это довольно близко с духовной песней. Мы говорили о жанре духовной песни, да, напомню, изначально. И вот инструментальная музыка имеет некоторые такие вот родственные корни. Мы затронули также понятие «стиль» в музыке. Стилей очень много. Стиль – это манера выражения мыслей. Это способ подачи материала. Стиль может быть у каждого автора свой, авторский стиль. Стиль в каждой эпохе свой наблюдался. Была эпоха Средневековья, эпоха барокко, эпоха классицизма, романтизма и так дальше. Время несет на себе отпечаток стиля. Также стиль присущ каждой народности, каждому этническому образованию. И нам это вполне понятно. Немецкая песня отличается от славянской песни, да, совершенно разные, потому что это два разных стиля, этнических в данном случае, то есть народные. Разные народы имеют свой отличительный стиль. Пожалуйста, не путайте с жанром. Мы уже разобрались, да? Жанр – это вид, разновидность, но когда мы говорим о стилях, то здесь это способ подачи мысли, это манера изложения мысли музыкальной. Так вот, чем полезно определение стиля? Вы знаете, если вы человеку просто скажете: «Слушай, ты сегодня пел в эстрадном стиле», он пожмет плечами: «Ну и что? У тебя был стиль блюз. А что здесь такого?» Как бы определение стиля не может быть самоцелью. А схему я вот такую хочу вам предложить. Как мы определяем стиль? Исходя из многих музыкальных средств выразительности. Это мелодический рисунок, это ритм, ритмический рисунок, это гармонии, это манера пения, манера инструментовки и прочее, прочее. Все это в совокупности мы объединяем и делаем вывод о стиле, а в свою очередь стиль имеет привязку к определенной нравственной или духовной идее. Вот чем полезно определение стиля. Каждый музыкальный стиль стоит, за каждым музыкальным стилем стоит определенная нравственная подоплека. Это уже ни для кого не секрет. Об этом говорят вслух и музыковеды, и просто исследователи искусства, что рок-музыка рука об руку идет с наркотиками. Ну, где рок, там и наркотики. Просто это закон. Шансон-музыка, это стиль шансон, идет рука об руку с алкоголем. Где шансон, там алкоголь, там бары, выпивка. Блюз-музыка напрямую сопряжена с половой распущенностью. То есть блюз – это та музыка, которая заточена, которая написана для этих мерзких, скверных учреждений, для этих случаев. И так дальше. И этот ряд можно продолжать. Я признаю, что сейчас я рискую, потому что эти округленности, они будут не стопроцентными. Но я не имею в виду те стили, которые обозначил. Там, я думаю, все определенно. А если говорить о других стилях, то не все так топорно, не все так однозначно. Ну, скажем, а славянский стиль, да, вот русская народная песня. А какой здесь нравственный посыл? А какая здесь концепция? И вот здесь я уже не смогу сказать однозначно. Да, мы все знаем, что русская музыка, она душевная, сердечная такая, искреннее, это все и присуще, но какой же здесь нравственный посыл, вот определиться, и это не так просто. Но однозначно можно сказать, что эта музыка, в принципе, как стиль, нам приемлема, в отличие от рока, блюза или шансона. Ведь если музыка располагает или побуждает к размышлениям, а я говорю сейчас о славянской народной, то уже на базе этих интонаций мы можем говорить о духовной песне. И у нас есть такие примеры. «Дивный Спаситель Христос», еще народные песни, «Грешник, слушай ухом веры», русские народные, «Ой, я грешник, бедный» и прочее, прочее, когда народные интонации, славянские народные интонации стали основой для духовной песни. Но языческие славянские интонации нам чужды в любой форме. Вот тот же Щедрик Леонтовича. Это украинская народная песня в обработке профессионального композитора. Кстати, Леонтович увлекался не только колядками и щедровками. У него есть «Пасха ведьм» такое произведение. То есть это человек, заинтересованный в оккультных тематиках. Это одна из причин, почему произведение это нам должно быть чуждо под любым предлогом. Итак, славянские интонации, если только не брать во внимание оккультные, а это и танцевальные, такие как в «Ополе береза стояла», это оккультная музыка, когда Чайковский берет ее в основу своей симфонии, то это оккультное действо, там девушки водят хороводы, и это не просто развлечение, а это поклонение бесовское. В общем, вот такого ряда песни, они, конечно, не будут приемлемы для христианского круга, но интонации и стиль этот, если в нем просматривается побуждение к размышлениям, а размышления о Слове Божьем, почему бы нет? Если эта музыка затрагивает струны души, а эмоции «возлюби Господа всем сердцем и всей душою», вот, пожалуйста, нам будут близки и этот стиль, и эти интонации. Так что определить стиль – это только полдела. Нужно еще и понять, в сущности, о чем этот стиль, на какую мельницу он будет молоть, на какую нравственную идею он будет работать, стиль. А у каждого стиля, поверьте, это есть. Музыку создают всю для чего-то. Нет слова без значения и нет музыки без идеи и без предназначения. Каждое музыкальное произведение написано с определенной идеей. И иногда бывает, что эти идеи не соответствуют действительности. Приведу параллель, аналогию в одежде. Есть много стилей одежды. Casual – повседневный, обыденный стиль. Для чего эта одежда создается? Для повседневности. Официальный деловой стиль. Для чего эту одежду создают? Опять же, для официальных встреч, и мы используем ее для богослужения. Спортивный стиль одежды. Для чего эта одежда? Слово говорит само за себя. Для занятий спортом. А если кто-то в спортивном костюме на воскресное богослужение придет? Из верующих. Недоумение у нас, да? Почему? Потому что несоответствие стиля и обстоятельств. Как будто человек не разобрался, что к чему. А если кто-то блюзовую манеру исполнения хочет принести в церковь для поклонения Богу? Блюз – это музыка, написана для развратных учреждений, для занятия грехом, и теперь в этой манере кто-то поет христианский гимн. Нет ли у нас несоответствия? Нет ли у нас вот здесь, не возникает ли у нас недоумение? А должно бы возникнуть, а должно бы сигналить у нас что-то несоответствие. Или в одежде есть одежда домашняя, пижамная одежда есть. Для чего предназначается? Для сна. А если кто-то в пижаме приходит на богослужение? В белой майке, да? Штаны и белая майка. Лето, жарко. Ну, я подхожу, брат, ты что-то перепутал, наверное, проснулся, забыл одеться. То есть в майке прийти на богослужение – это же несоответствие стиля. Майка не для того предназначается, чтобы в ней ходить на официальные такие деловые встречи, а тем более на встречу с Богом. Так и в музыке. Когда мы используем стили не по назначению, эстрадный стиль для чего создавался? Для шоу-бизнеса, для развлечений. Там очень много течений, на самом деле эстрадный стиль – это очень обобщенно, но все-таки идея в эстрадной музыке прослеживается однозначная. Для того, чтобы нажиться, собрать как можно больше денег, потому она такая многоликая, потому она старается всем угодить. Что вам нужно, то она и предложит, эстрадная музыка. Хотите вы что-то более лиричное? Пожалуйста, слушайте. Хотите более жесткое, хард-рок? Пожалуйста, он тоже есть в эстрадной музыке. Это целая река. которую впадают многие ответвления, многие ручейки различных музыкальных стилей. Но концепция одна – развлечь человека и побудить к тому, чтобы кошелек он более свободно опустошил, да, смог заплатить. Но и эту музыку с ее концепцией нести сейчас в церковь, где назначение музыки – Бога прославить, вести слушателей в состояние Бога присутствия, это ли не дерзость и нелепость и невежество? Вот здесь нужна чуткость нам в определении музыкальных стилей, и это опять же критерий духовности наших песнопений и нашей музыки. Нельзя или не хотелось бы оставить в стороне также вопрос авторства. Должен быть автор духовным для того, чтобы написать духовную песню? Знаете, проще всего мне было бы сказать сейчас «да». Духовная песня рождается из-под пера духовного человека и исполняется духовными людьми. Это в идеале, это так должно быть. Но, друзья, хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Жизнь нам преподносит очень разные ситуации, и я сегодня говорю немножко иначе. Если лет 15 назад я, наверное, так бы и сказал, то сегодня я так бы выразил мысль, думаю, что это более точно. Духовное является то произведение, которое рождено от соприкосновения с Богом. А в чьей жизни произошло это соприкосновение? А в какой мере? Это Богу ведомо. Но если Бог посетил человека, член он церкви, какой церкви он член, в какой ситуации, если на самом деле это произошла встреча с Богом, Бог просветил разум, может быть, на какое-то время, может быть, при каких-то обстоятельствах, то вот там есть шанс, что родится что-то духовное. Все духовное рождается от соприкосновения с живым Богом. Примеры. Не назову сейчас автора, в сборнике «Третий том» песни «Христиан» есть произведение «Хвала тебе, Эммануил». Когда мы готовили к переизданию этот сборник, мы каждую песню со всех сторон пересматривали. Ну, и в общем-то, это касается всех произведений. Мы стараемся как можно больше, насколько нам сегодня это позволительно, узнать о источнике, об авторе. И вот скрылась такая любопытная история. Оказывается, автор текста этого произведения был атеистом, но дружил с верующими. Верующие его убеждали в том, что ему нужно прийти ко Христу, он отнекивался, отшучивался. И чтобы доказать своим верующим друзьям, что даже атеист может написать религиозный текст, он написал это стихотворение. А одному из верующих композиторов этот текст понравился, и он написал музыку к нему. И эту музыку разучил местный хор. И потом этот атеист пришел на это богослужение, и когда он услышал эту песню «Хвала тебе, Эммануил», он не выдержал и покаялся. Вот какая запутанная история, да? И теперь петь нам ее или не петь? Знаете, мы решили, что петь все-таки. Потому что, несмотря на вот такой сложный путь, эта песня рождена в соприкосновении с Богом. Эта искра в данном случае привела человека к Богу. И она будет действовать и дальше. Бывают же случаи печальные, когда человек духовный находился в общении с Богом, творил, писал, а потом отступил. И вот что делать в данной ситуации? И для всех нас это большой вопрос. И не надо ходить за примерами там, в третий том или далеко в какие-то такие исторические издания. Вот ближе к нам это люди, с которым мы общаемся, с которым мы знакомы, если несколько лет назад мы без всяких вопросов, с радостью новые произведения от них получали, то теперь эти же самые произведения, после того, как человек наследил в церкви, как оставил нехорошее наследие, как повел себя неадекватно по отношению к Богу, к церкви, как после того, как кто-то отступил, отлучен, что делать с песнями? И вот здесь, я думаю, вопрос не столько в песне. Песня от этого стала ли недуховной, если человек отступил от Бога? Что-то изменилось в самой песне? Ну, вряд ли. Но здесь вопрос в моральном праве на исполнение. И, ну, это лично мое мнение. Я прошу вас, чтобы вы не канонизировали ни в коем случае. Просто поделюсь рассуждениями. Я думаю, все зависит от того, что именно произошло. Если мы говорим о Ледяеве, который был в юности баптистом в официальном союзе, писал песни неплохие, в принципе, когда трудно бывает в пути, тишина бледным светом луна и прочее. А потом стал лидером харизматического движения и пошел вслед сатаны. Через возложение его рук бесы сходят на людей, и это все очевидно. То сегодня петь его песни нам совесть просто не позволит. Да, песни неплохие, те старые, но зная всю его историю жизни, зная его позицию сейчас, и когда он сам ехидно говорит, ну что же вы, песни поете, а Ледяев у вас плохой, или вы дерево признаете хорошим и плоды его хорошими, или если плоды, если дерево плохое, так и плоды должны быть плохими. Вот, вот так он подкалывает нас, когда мы песни его поем. А действительно, да, то связанные с громким именем Ледяева песни мы не поем и отказываемся от них. Да, пусть какое-то время мы были в неведении, но когда это вскрылось, когда сам он в своих интервью говорит об этих вещах, то мы откладываем, пусть не победнеет наш репертуар, не потеряет. Но есть и другие случаи, когда братья наши, отступившие, в свое время трудились плечом к плечу с нами, а сегодня упали. Но разве упавшие не встают? Разве нет у нас той надежды, что когда-то Бог может достучаться? Да? И поэтому здесь, ну какая может быть рекомендация? Поступайте по совести. Если для вас это преткновение и соблазн, ну не пойте эти песни. Был уже на стадии подготовки к выпуску сборник «Песни юности», когда нам пришла весть о том, что Леонид Петько вот в таком нехорошем положении в Новосибирской церкви. Ну что делать? Мы порассуждали, мы не стали их убирать, песни, хотя могли бы, может быть, как-то в ущерб. Но все-таки, опять же, у живого есть надежда. Мы надеемся, что когда-то... И это не тот случай, как Ледяев, который пошел вот в противность Богу. Или, как, скажем, Сергей Демидович, лидер харизматической общины в Славянске, на Донбассе, тоже в прошлом баптист, в 90-е годы сделавший большой раскол среди, кстати, баптист в нашей церкви, нашего братства, увел большую часть церкви в харизматию. И песни он писал, такие популярные, как «На далеком холме старый крест там простоял», «Я один из тех», ну, «На небосклоне тучи, Господи, да», «Город мой на вершине горы стоит». И вот свои песни он сегодня использует для саморекламы на своем интернет-канале. У него есть канал на телевидении, был во всяком случае, на сегодня уже, может быть, не знаю, насколько актуальна информация. И он... Песни-то популярные, известные и талантливые, хорошо сложенные. И, в принципе-то, не в песнях дело, не в том, насколько плохи песни, а в этой всей предыстории, когда на чью мельницу мы будем работать, если будем вот так, без всякого зазрения, опять же, брать их в свой репертуар. Я бы не осудил, если кто-то испоет одну из этих песен, не зная ничего. Я не буду микрофон забирать и аппаратуру выключать. Не тот, не те это меры. Но разъяснить, подойти, побеседовать, пожалуй, сделаю это. Пожалуй, поговорю с человеком. А дальше его совесть, его отношение, его порядочность и принципиальность, а может быть, беспринципность сработает. Так что, я думаю, все должно как-то быть взвешенным. Когда мы говорим об авторах, не все так однозначно. Нам хотелось бы, чтобы все черное и белое, да, хороший, плохой. Но бывают очень тонкие вопросы всплывают здесь в отношении с авторами. В минуту жизни трудную. Все бы ничего. Я всегда, когда пел, думал, что какую ж молитву он твердит наизусть. Ну, одну, единственную выучил, и больше не знаю, да, наизусть. Заучил. Я думал, что Отче наш, надеялся. Оказывается, нет. Господи Иисусе, помилуй меня грешного. Там что-то еще, вот такая несложная молитва. Оказывается, маленький Миша не знал никаких молитв, и две благородные барышни, когда с ним занимались, учили его добрым манерам, говорят, Мишенька, тебе надо выучить молитву, а какую? И вот они научили его этой несложной молитве. Господи Иисусе, помилуй. И он ее твердит наизусть и твердит, и все, и легче с души, как время скатится. И вот как бы так, если задуматься, то опять же вероучительной глубины нет в этих словах. Но это традиции, это просто слабость наша, что она есть в наших сборниках. Просто вот по накатанной пели, и хочется еще петь. Каждый представляет свою молитву, конечно, не молитву Лермонтова, а мы поем, мы думаем о тех молитвах, которые мы творим, не наизусть, а от сердца. Но так вот просто как есть уже. Сказать, что это рождено от соприкосновения с Богом, ну, как-то затруднительно в случае с Лермонтовым, для меня лично, такие мои размышления. А в принципе так, когда Бог посещал личность, либо же народ, то рождались поистине духовные песни. Именно в соприкосновении с живым Богом рождается та искра вдохновения, которая потом будет действовать в веках. Вот почему-то одни песни вспыхнули и угасли, и забыли о них, а другие песни пели, поем и будем петь. И вот я о некоторых могу прогнозировать, что они будут жить снова и снова в веках. Я приводил этот пример в статье для «Вестника истины». «Не золотом тленным спасен я от ада, богатство мне душу спасти не могли. Лишь кровь на Голгофском кресте пролитая, свободу дала мне та жертва любви». Эту песню перевели с английского языка больше 100 лет назад. Елизавета Котельникова-Донская, соработница Фетлера, одаренная поэтесса, искренняя христианка. Произведению больше 100 лет, а оно поется в новую инструментальную форму. Значит, была одна мелодия, к ней написали, не знаем, кто автор, вот ту, которую молодежь знает и поет. В новой обработке она вошла в сборник «Прекрасный удел». И смотрю, на хлебопреломлении молодежь наша выучила, снова спела. И в ваших регионах, я уверен, что поют и будут петь. Да, с периодичностью. А в чем дело? Почему эта песня такая живучая? Почему другие песни забыли, перешагнули и пошли дальше? А это поется. Друзья, ответ в том, о чем мы говорили в начале. Духовная песня та, в которой содержится учение Христово, Слово Христово. На основании какой цитаты из Библии построен текст этой песни? Это прямо-таки и есть цитата. «Нетленным серебром и золотом искуплены вы от суетной жизни, преданы это Отцом, но драгоценной кровью Христа, как непорочного чистого анца, не золотом тленным, лишь кровь на Голгофском кресте пролитая». И вся песня утверждает эту истину о значимости жертвы Христа. И почему эта песня будет жить и дальше? Потому что Слово Божье вечно и живо. И гимны, построенные на Слове Божьем, имеют шанс на долгую жизнь. Имеют шанс. Я не гарантирую. Если слабенький поэт попытался вроде бы как на основании Библии, но там настолько все немощно, ну, попытки были хорошие, похвальные, но не хватило поэтического дара, не хватило таланта, чтобы удачно раскрыть. Может быть, и эти песни попоются, и как мотыльки останутся погребенными в земле. Может быть. Но в принципе, если Слово Христа живет в песне, то эта песня имеет шанс на долгую жизнь. А если еще это слово, вторая моя мысль, вдохновить нужной музыкальной интонацией, то это будет настоящая духовная песня.